Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
«Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброе так же легко превращается в злое, как и злое в доброе. И как понять, где зло, где добро, как отличить зло от добра? Вот задачка, которую много веков пытаются решить величайшие философы и художники мира. Вопроса ответа нет. И Фауст привлекает мыслителей и художников, потому что Фауст все время провоцирует на вопрос и все время нам доказывает то, что ответа не бывает.
Это вы имеете в виду цитату, которую использует Булгаков в эпиграфе к «Мастеру Маргарита»: «Так то, что есть, я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Гёте, Фауст, вот это вот. Но мы знаем, что Фауст Гёте повлиял на всю романтическую эстетику, особенно немецкую. И мы знаем, что немцы, романтики, возьмут как раз вот эту вот пресловутую диалектику добра и зла, о которой вы говорите, когда в добре существует зло, как снятое, и наоборот, в зле существует добро, как снятое. Но при этом мы знаем, что вот эта вот самая диалектика, она древнее Фауста, древнее Гёте, древнее романтиков, естественно. Это то, что мы называем манихейской ересью. Это 5 век нашей эры, пророк Мани, Персия, где впервые была высказана вот эта вот идея диалектики добра и зла. И в этом смысле Фауст Гёте – это такой интертекст, который вбирает в себя очень многие традиции, эзотерические, какие угодно. И сама фигура Фауста непростая, не Гёте ее придумал.
Он существовал?
Несколько прототипов было, несколько, в одной только немецкой культуре. И эти все прототипы нашли свое отражение в том, что мы называем народной книгой. Довольно странное такое явление. Непонятно, фольклор, не фольклор, народная книга. И был такой, если хотите, жанр в эпоху Возрождения. Народной книгой была знаменитая книга Гаргантюа и Пантагрюэля. Народная книга, только немецкая. Это была французская Гаргантюа и Пантагрюэля, немецкая. Это книга о докторе Фаусте. И если хотите, вот это вот коллективное, бессознательное, как сказал бы Карл Густав Юнг, именно в образе Фауста воплощение, что из себя представляли несколько фигур. Какие, например? Агриппа фон Неттесгейм. Вот вам прототип Фауста. Кто еще?
Парацельс.
Знаменитый Парацельс. Совершенно верно. Кто еще? Мартин Лютер. Это еще одна фигура, которая является прототипом образа Фауста.
Вот интересно, Евгеньевич, Мартин Лютер утверждал, что ему лишь с помощью Божией удалось освободиться от демонов, которые насылал на него Фауст.
Не Фауст, а Мефистофель, наверное. И при этом Мартин Лютер впадал в такое состояние одержимости, что кричал, как кричат дикие звери, и после откровения в Черной башне, указывая на распятие Христа, кричал кощунственные вещи: «Уберите распятого». Мы знаем, что произошла так называемая протестантская революция, которая, по сути дела, лишила церкви святости и свела церковь в дом. Мы знаем, что Лютер жил как светский человек, он даже подобрел, будучи, если не ошибаюсь, монахом-доминиканцем. А если я не ошибаюсь, доминиканский орден – это тот орден был, который был ответственен за инквизицию. И он вдруг неожиданно женился, нарушил обет безбрачия, растолстел и, по сути дела, взял Бога за бороду, привел его домой и сделал. Некоторые утверждают, что даже то, что называется пресловутой сексуальной революцией, обязано протестантской революции. Некоторые утверждают, что то, что мы называем современным научным учением, кстати сказать, о Фаусте, о Мефистофеле, этой паре, это тоже протестантская революция. Много чего здесь. Но, например, один из философов утверждает, что между Мартином и Лютером и Адольфом Гитлером существует немало общего. Но если непосредственно между Лютером, то уж точно через Кальвина.
Ильич, интересно, что вот в этой народной книге, она появилась в 1587 году примерно, и собрал ее такой философ и собиратель народных древностей, писатель Иоганн Шпис. Так вот, у него строчки очень, на мой взгляд, важные. «В гордыне своей перевязал себе орлиные крылья и старался исследовать и небо, и землю, все без остатка». Две версии существуют о происхождении. Даже в Праге и в немецком городе Виттенберге существует мемориальная доска. На одной написано «Здесь жил и умер доктор Фауст». И в Праге, недалеко от Карлова моста, на Карловой площади, тоже есть домик, где написано «Здесь жил доктор Фауст».
Не совсем
Фауст.
Я видел этот дом. Он, кажется, даже находится на другом берегу вот этой знаменитой реки Волтава. Достаточно, на самом деле, далековато идти. Но дом есть, я увидел, действительно, в Праге есть дом Фауста. Но это уже мифология.
А вот интересно, рассказывают эти же два мифа. Первый миф, что это был дворянин, высокообразованный, и герб этого рода дворянского был такой, на синем фоне сжатый кулак и птица-орел. И вот этот образованный человек, знающий языки, увлекающийся магией, умеющий вызывать духов и знающий все возможности нереального и того, как нереальное соприкасается с реальным. Погиб он странным образом. Он жил в гостинице и однажды сказал: «Не бойтесь, если ночью произойдет нечто». И вот ночью произошла страшная гроза, молния, какие-то ужасные крики, когда наутро вошли в комнату доктора Фауста, там лежал изуродованный труп. А по второй версии был обыкновенный крестьянский парень, который обладал удивительными способностями, им заинтересовались ученые люди, и однажды он вызвал духа. Он пришел в лес, очертил круг и стал говорить: «Выходи и помоги мне». И пришел через некоторое время действительно Мефистофель в образе францисканского монаха с колокольчиками и придумался договор, что будет все возможно, все подвластно, если ты не будешь общаться с христианами, не будешь общаться с благочестивыми людьми и продашь свою душу через 24 года.
Тут ведь все, что вы рассказали, это как раз содержание народной книги, но тут еще одна маленькая вещь. Дело все в том, что весь XVI век, когда и родилась эта легенда о докторе Фаусте, это век, который, в общем-то, ставил перед любым пытливым умом одну проблему. Заключаешь ты сделку с дьяволом или нет?
Хочешь узнать или нет, да?
Нет, заключаешь сделку с дьяволом или нет?
А для чего?
Дело все в том, что если говорить о сознании человека, который переходит из Средневековья в Возрождение, то для него понятие дьявола и понятие Бога вполне реальные существа. Это сейчас, в эпоху атеизма, может быть по этому поводу сомнение. Но для человека XVI века никаких сомнений не было. И мы знаем, что сделку с дьяволом заключали Парацельс, сделку с дьяволом заключал в какой-то степени Мартин Лютер. Он же кричал: «Уберите распятого!» У него уже было откровение в Черной башне. По поводу Мартина Лютера знаете, сколько тайн ходит? Сделку с дьяволом заключал Агриппа фон Неттесгейм. И более того, существуют даже расписки с дьяволом. И XVI век, не забывайте, это знаменитая охота на ведьм, когда было уничтожено 9 миллионов женщин на костре. И в Инквизиции существуют архивы, всевозможные бумаги, на которых роспись сделки с дьяволом и это понятие сделки с дьяволом вполне реально. Есть такой американский психолог Скотт Пек, который написал знаменитую книгу «Люди зла». И он сказал, что зло не является абстрактным, зло является конкретной силой. И немало с точки зрения психиатрии существует людей, которые заключают сделку с дьяволом. И в этом смысле миф о Фаусте, он вечен, он никуда не денется. И это суть этого мифа, квинтэссенция этого мифа, сделка с дьяволом.
Но во имя чего, Евгений Викторович?
Во имя знания. Очень просто. И это, кстати сказать, определяет генезис современной науки, которая находится в неразрешимом противоречии с церковью и верой. В этом плане XVI век – это, если хотите, всплеск науки, это начало истории науки, это Галилео Галилей. Потом в XVII веке это будут создатели ньютоно-картезианской парадигмы, и это будут все протестанты сплошь. И именно протестантизм – это тоже известная мысль. Не только определит собой капитализм, знаменитая работа Винера «Протестантская этика и дух капитализма», но и определит научное мышление, определит и эстетику романтизма, если хотите, чего, и массовую беллетристику, и массовую культуру, и сексуальную революцию, и все чего угодно определит протестантизм. По сути дела, миф о Фаусте – это та самая переломная точка, с которой начинается новое время, наша современность.
Музыка – это послание. И каждый читает его по-своему.
Лабиринты.
«Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Время великий учитель, жаль, что оно убивает своих учеников. Берлиоз сказал это, когда писал «Осуждение Фауста». Середина XIX века, и ему был интересен этот образ. Он, например, говорит о том, что я все посвятил изучению и поклонению одного великого искусства – это драматической музыки. Ему хотелось соединить звук и слово, и хотелось через музыку дать объяснение тому, что ни философы, ни поэты, ни художники объяснить не могут, как соединить добро и зло, как существует в мире зла совершать добро.
Никак. Дело в том, что не существует никакой диалектики. Это на самом деле еретическая концепция, исходящая из манихейства. Вопрос другой. Один великий человек, Чижевский, исследуя очень интересные явления Солнечной системы, «Земля в объятиях Солнца», знаменитый его труд, он скажет вам, что на самом деле есть идеи, которые затухают, уходят в подполье, знаете, как огонь на торфяннике. Ждут только своего момента, очень актуально сейчас в жару говорить как раз о торфяниках, и вдруг взрываются из-под земли, давая совершенно необычайные всходы своего влияния. И вот идея о диалектике добра и зла, возникшей в V веке, в далекой где-то Персии, бог знает зачем и когда, в малой секте затухла сначала, потом взорвалась. Мы знаем, что, например, манихейством обязана патристика того, что мы называем католицизмом, потому что блаженный Августин, который является основой основ патристики, был манихейным, и он пишет об этом в своей исповеди. Потом ее побороли, уничтожили, задавили. Потом она опять в 13 веке дала знать о себе в так называемой альбегойской ереси катаров и так далее. Знаменитая книга «Код да Винчи» и прочее, прочее. Потом вроде бы опять ее подавили. Потом она опять возникла. Она только от этого подавления становится сильнее, как будто цитируется Ницше, что «нас не убивает, то делает нас сильнее». И эта идея в конечном счете, когда пришел 16 век, когда пришла легенда о Фаусте, когда все было готово заключить сделку с дьяволом, когда новое время в этом процессе расхристианивания мира потребовало, чтобы все ужасы, все низости человеческого «я» получили легитимность, но легитимность тьмы, легитимность Мефистофеля. И тогда было все дозволено, как сказал бы Салтыков-Щедрин, пропала совесть, легче сделался ход человеку, ловчей стало подставлять ближнему ножку.
Берлиоз был очарован книгой Гёте и многое узнавал. Он носил эту книжку с собой и записывал мелодии, которые приходили ему на ум, и все время читал, цитировал ее, открывал и с любого места наслаждался. Он говорил, что Гёте в детстве, в 4 года, Гёте бабушка повела в кукольный театр на площадь, и он увидел представление о докторе Фаусте. И потом бабушка подарила ему этот маленький кукольный театр, и он стал играть Фауста. И потом начал писать Фауста, причем он начал писать Фауста вместе с Вертером. Но Вертер быстро был закончен, а Фауста он закончил практически перед уходом своей жизни уже.
Ну, это, если хотите, самое программное, что ли, произведение Гёте.
То есть писал всю жизнь.
Уберите Фауста, и о Гёте мы, конечно, будем знать роман «Вильгельмейстер» и прочее, прочее, и даже «Страдания юного Вертера». Но заметим, фигура сразу станет ущербной, потому что без Фауста Гёте нет. Он бы был бы просто, ну, выдающийся писатель конца 18-го, начала 19 века, немецкий писатель, наравне с Шиллером. Но именно Фауст вырывает его имя и возносит его в первый ряд.
А Пушкин-то, прочитав Фауста, написал сцены из Фауста, и Гёте, узнав...
«Мне грустно бес», начинается эта фраза у Пушкина. «Что делать, Фауст, таков нам положен предел. Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот от дел, тот верил, тот утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевая доживет, и всех нас гроб зевая ждет. Зевай и ты». Сухая шутка. «Доволен будь ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши «Fastidium est quies» — «Скука отдохновения души». Я психолог. О, вот наука». А помните, как кончается эта штука? От скуки они уничтожают испанский галеон. А испанский галеон является ничем иным, как символом всей цивилизации. Он, вспомните, говорит бесу: «Изволь, задай лишь мне задачу, я даром времени не трачу». И вспомните, как говорит Фауст: «Что там белеет? Говори, корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландии готовый, на нем мерзавцев 3, 2 обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да, модная болезнь, она недавно вам подарена». Речь идет о сифилисе. все утопить. И последняя фраза дьявола. Сейчас. Вот куда заходит на самом деле гениальный Пушкин, куда заходит на самом деле пытливая мысль без авторитета Господа Отца. Пытливая мысль, которая пытается получить легитимность из тьмы. Сейчас все утопить. Вот вам пожар на атомной станции в Японии. Вот вам Чернобыль. Все утопить сейчас. Вот вам последствия, если хотите, этого договора с Фаустом, куда пришла вся современная наука, которая становится на самом деле просто опасна для человека. Отсюда экологические проблемы. Это вам сделка с дьяволом. Всего-то осталось несколько сантиметров льдам Гренландии растаять, и мы получим такое наводнение, что море будет плескаться у Уральского хребта.
Евгений Ильич, Гёте, узнав о том, что Пушкин написал сцены из Фауста, подарил ему свое перо, которым он писал Фауста. В этом
а
есть...
вот интересный вопрос. Гёте-то мог прочитать его по-русски?
Я думаю, нет, ему просто...
Ведь Пушкин принципиально непереводим. В этом все дело. Даже великий Набоков не смог его перевести.
А Берлиоз, если возвращаться опять к нему, который был очарован этой книгой, не расставался с ней, возвращался к Фаусту несколько раз. И эта фигура, и эта история его не отпускала. Ведь Фауст в переводе означает «счастливый», а Мефистофель – «хитрый», «хитрец», «лукавец», «счастливый». Фауст – «счастливый мудрец», «несчастливый чародей».
Дело все в том, что, если опять о Гёте вспоминать, это вторая часть, и вторая часть, как сами немцы говорят, Гёте написал для того, чтобы морочить голову своим соотечественникам. Вторая часть настолько мутная, настолько непонятная, если не понимать, что это дань Розенкрейцерам, Розовому кресту, обществу тайному, и это дань алхимии. И на самом деле там совершается алхимическое действие.
Что чем же Фауст занимается?
Он, вообще говоря, занимается тем, чем занимался Агриппа фон Неттесгейм, чем занимался Парацельс, чем занимались все его прототипы. Они занимаются алхимией, которая была в это время синонимом науки. Чем интересен Агриппа фон Неттесгейм? Он написал «Оккульт о философии», где он свел воедино все то, что магическая наука, герметическая наука, смогла открыть к XVI веку. Чем занимался Парацельс?
Превращениями,
да?
Да,
он знаменит ятрохимией, он знаменитый девиз произнес «Лечу чему?». Он лечил ядами, он лечил противоположным. Вот вам, дядечка, добра и зла. Вообще фигура была очень странная, Парацельс. Не случайно потом этой фигурой заинтересовался Карл Густав Юнг и, по сути дела, сделал, если бы не он, о Парацельсе мало кто знал бы, и, по сути дела, из этой фигуры сделал фигуру номер один для культуры 20 века, показывая, что все то, что происходит в сознании человека 20 века, европейца 20 века, сознание во многом новоязыческое, сознание во многом атеистическое, утратившее веру, сознание во многом вступившее в договор с дьяволом и живущее с этим договором. Вы себе даже не представляете, сколько людей, сознательно и бессознательно наших современников, прекрасно существует с этим договором. Я боюсь, что если мы заглянем куда-нибудь с помощью лазерного луча к ним в кармашек или куда-то в душу, этот договор там как тряпица какая-то трепещет. И я боюсь, что 90% всех наших политиков с этим договором живут.
Алхимия – это наука величайшая, это наука о превращениях, о том, чтобы достичь золота, то есть истины, нужно очиститься, нужно пройти через огонь, нужно пройти через испытания очень сложные, и тогда душа человеческая очистится. Ведь
поиск... Вы правильно сказали про огонь. Золото там имеет касательное отношение. Вот про огонь вы правильно совершенно сказали, потому что алхимия – это прежде всего огонь. И только огонь. А почему огонь? Это серьезная философия. Это философия, которая вступает в противоречие с Богом. Вся суть в этом. Потому что алхимики, они считали, что Бог слишком медлителен в своей эволюции. И надо ускорить деяние Божье с помощью огня. И если мы будем, например, в наше великое деяние всегда использовать так называемую топку, а топка – это воплощение дьявола, то мы таким образом улучшим творение Господне.
То есть гордыня, да?
Это научная мысль. Улучшим своей волей, своим человеческим «я» вне божественного авторитета. И все сделает огонь, и мы будем поклоняться огню. Причем здесь золото, да? А при той простой причине, что алхимики были уверены, что все, что нас окружает, представляет из себя золото. И что на самом деле все остальные формы металлов, например, ртуть, которую они очень любили использовать, так называемый странный мистический металл, квиксильвер, такое подвижное серебро, подвижный металл, текучий металл и все прочее, они считали, что они должны излечить эти металлы, потому что в каждом из них находится золото, но как снятое, как в зле находится добро. С помощью огня, с помощью алхимического тигля, с помощью того, что там месяцами некоторые колбы стояли на одном огне, а иногда годами, чтобы вытащить вот этот самый философский камень, который на самом деле существует его формула. На самом деле это не камень никакой, это текучее вещество розового цвета, у которого есть конкретная формула, это раствор, грубо говоря, который должен сейчас, минутку, превращать все, что нас окружает, в золото. А почему? А это христианство наоборот, потому что золото приносят волхвы. Мир золота и елей. И золото является металлом всех металлов, сутью всего бытия. И если мы эту суть бытия выведем сами у себя на алхимическом тигле, мы сравняемся с Господом. Вот отсюда нужен договор с дьяволом.
Для того, чтобы дать силы.
Потому что дьявол владеет огнем.
А эликсир молодости, если я чуть-чуть выпью капли
эликсир
этого раствора,
молодости,
я буду речен.
Это опять-таки из этой же позиции. Почему? Кстати сказать, алхимики были недалеко от правды. Дело в том, что действительно золото находится у вас в волосах, золото находится почти везде, и на самом деле добиться того, чтобы превратить металл в золото, оказалось совершенно возможно, но только где? В атомном реакторе. И в Сибири, где-то в 70-е годы, этого добились, искусственное золото вывели. Но советское правительство прекрасно поняло, что выводить искусственное золото будет дороже, чем с помощью зэков добывать его на индигирке. И поэтому отказались от искусственного золота. У политиков, у большевиков была идея. Представляете, что бы творилось с западным миром, если бы Советский Союз начал выводить искусственное золото и обладал бы ноу-хау. Здравствуй, инженер Гарин. Вот вам еще один Фауст.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Гуно пишет, когда работал над оперой «Фауст», он был в странном состоянии. Была чрезвычайная нервозность, отмечают. И после того, как он закончил оперу, он впал в очень тяжелую депрессию и долго болел. А вот какие книжки были на столе у Шарля Гуно и какие делал выписки? Например, «Я единственный человек на Земле, но, может быть, ни Земли, ни человека не существует. Это мой сон. Луна и глаза, которые видят сон». Ничего себе выписка. Музыка – одна из форм времени. как только я пойму ее ритм, я пойму ритм вечности. Мефистофеля в опере «Гуно» пел Шаляпин, и долгое время он работал над этим образом.
Традиционно это бас должен быть, в отличие от Фауста, который тенор. Бас и тенор – вот две противоположности, как конфликт, и в то же время конфликт, который может быть разрешим в гармонии, скажем так.
И он говорил о том, что мне хотелось видеть Мефистофеля, может быть, очень худым, костлявым, и я бы его пел голым, обнаженным.
Ainsi ton galant appelle, ainsi ton galant appelle, et ton cœur l'encroît. N'ouvre ta porte, ma belle, que là-bas
Шуман обратился к этому образу, и ему понравилась дерзость Фауста. Он, как все романтики, хотел понять, как же это примирить добро и зло, как же так узнать ритм превращений. И он говорил, что я с удовольствием берусь за все новое и свежее, потому что как только я перестаю что-нибудь придумывать, какой-то новый жанр, я начинаю чувствовать глубочайший упадок сил. Когда я писал своего Фауста, я слышал, что мне кто-то что-то шепчет, и чей-то голос мне все время говорил: «Все так, все так». Все правильно, все правильно. И писал он сцены из Фауста 10 лет. Он написал так называемую драматическую поэму в музыке. Как он говорил, нечто совсем новое и неслыханное. И когда ему говорили, что тебе не страшно браться за этот образ, все-таки образ непростой, и все, к чему прикасается человек, так или иначе отражается на человеческой жизни. Шуман говорил, что я понимаю свою задачу только в одном – посылать свет в глубины людских сердец. И для этого, может быть, Фауст будет мне помочь.
Ну вот тому, что вы сказали, я хочу сказать, что все, кто так или иначе соприкасался с этой темой, а. Эта тема становилась темой всей их жизни, б. Эта тема меняла их личности, и, занимаясь тем, что они писали на эту тему в музыке или в литературе и так далее, эта тема, по сути дела, превращалась в тот самый договор, и люди уже, как ни странно, попадали под власть этой темы.
Евгеньевич, Лист писал, что когда работал над Фауст-симфонией, он читал, что важно не изображать действия. Ему было важно понять аффекты, страсти, которые владеют человеческой душой. И, может быть, если мы поймем эти страсти, мы освободимся от них. Знаете, у меня было одно из последних интервью с Альфредом Шнитке. Он как раз размышлял о Фаусте и сказал: «Вы знаете, когда говорят о том, что все надо подчинять логике, ничего не получается. Во всяком случае, у меня ничего не получалось. Когда я действую по желанию страсти и по воле страсти, получается все».
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».